Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Сьогодні у програмі. Тройний удар тільки жінки. Прикмети будучої громадянської війни. Світлана Алексєєвич, Наста Захаревич і Ірина Халіб про удел жінки у протестах. Білоруська Атлантида. Як білоруські народжали у далекому минулому. А так само чергові фрагменти нової книги Сергія Навумчика 1992.
Тільки жінки. Кожної середу півгодинна дискусія.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жінки». З вами Ганна Соусь. І сьогоднішня тема – «Жанчини під час вулічних протестів». Російський режисер Олександр Сакуров після гвалтовного розгону протесту у Росії і Білорусі під час промови на церемонії Нікі заклікав російських депутатів-мужчинів прийняти закон, який би забороняв арештовувати увогуле докранатися до жанчин і дівчини, які удільничують у громадських протестах. Ну, от і гетую пропанову, так само моцні і слабі баки уділу жанчин у протестах у авторитарних країнах ми обмяркуємо з лауреаткою Нобелівської премії по літературі Світлана Алексєєвич, журналісткою були полезневоленої Іриною Халіб і блогеркою Настою Захаревич. І найперш я попрошу Світлану Алексєєвич прокоментувати заклик знакомитого режисера Олександра Сакурова. Сакурова, по сутності, вельми гуманістичний заклик. Але коли збивають, ті єсть розніця кого? Мужчину чи жанчину? Ну, ті в умовах авторитарного громадства хоча б такий аргумент може поуздійнішись і просто зменшить гвалт. Як ви меркуєте?
Ну, я думаю, що це красивий такий взгляд, красивий жест художника. Не более того, поскольку, с одной стороны, мы живем в патриархальном обществе и ни о каком, как бы, таком отдельном уважении к женщине у нас не может быть, к сожалению. А с другой стороны, если бы такой художник, я думаю, что это просто невозможно, американский сказал бы то же самое в Америке, я думаю, это не понравилось бы и самим женщинам, потому что они хотят быть равны. Я помню, как при мне одной моей американской подруге наш русский парень помог поднести чемодан, и это ей не понравилось, вызвало такую иронию. Нет, как бы женщина, она хочет бороться, и если она хочет бороться, она как бы готова к равноправию и здесь. Другое дело, что меня другое шокировало, вот эти кадры в Минске и в Москве, вот это остервенение вот этих людей, которые со щитами, с дубинками, вот это зло, ведь они, когда происходят такие вещи, они оказываются один на один жертвой. Ни Путин, никто и не говорит им, что делать. И вот тут вот это животное нутро, почему оно ползет? Что вот пребывание такое долгое в рабстве и ненависти, вот чем оно кончается. То есть для меня все это какие-то признаки, в общем-то, будущей гражданской войны.
Ірина Халіб, ви отримали у 2004 році премію часопису «Тайм» «Герой Європи» у номінації «Храбре серце». Вас неодноразово збивали під час акції протесту. Пам'ятаю, як у 97 році вас збивали, закидували у воронок разом з депутатом Щукіним. У 2010 році, після акції протесту, супроць фальсифікації виніку президентських виборах, на яких ваш муж Андрій Саніков був кандидатом, вас і його гвалтовно схвапили, кинули за крати. Тоді американці ви були так само разом з жанчинами, з Наталі Радіни, Настою Положанкой. Ці відчували ви коли-небудь у різні часи, що до вас ставляться інакше, не так, як до мужчинів, коли ви спознавали гвалт, коли до вас уживали репресії?
Ой, ви гарно пригадали зараз 97-й год. Ось стримлюється, що я вже 20 років у протестах удільничаю. Напевно, коли б як ветеранам війни ніколи давали медалі, пам'ятаєте, 20 років перемоги, 30 і так далі, я вже звеніла б як нябожчик Брежнєв. А коли серйозно, дик, я відчувала, відомо ж, я відчувала нейкое особливе ставлення до нас, до жінчин. По-перше, ти ж аховники у СІЗА КДБ, здається, не могли зрозуміти, що ми тут робимо. Та патріархальна свідомість, про яку говорила зараз подарення Світлана, Вось яна як быццам бы увасаблялася ў гэтых, трэба шчыра казаць, вельмі прымітыўных істотах. Для іх, ну, жанчына в плошчы гэта нешта іншаземнае. Нешта іншаземнае, таму што нармальная жанчына павінна быць такая, як казала Ярмошына, сварыць борщ. Ведаеце, яны да нас ставіліся з здзіўленнем. Гэта калі казаць пра мараль. А ўвогуле, калі казаць пра умовы ўтрымання, Ганна, дык хачу зауважыць, што яны абсалютна роўныя для мужчын і для жанчынаў, і гэта значыць, што яны становяцца для жанчын катаваннямі. Бо жанчыны адрозніваюцца ад мужчын фізіялагічна. І вы ведаеце, калі раз на месяц гэтыя асаблівасці здараюцца, то пачуць, што наступным разам у душ пойдзеш толькі праз тыдзень, ну, можаце зразумець, гэта сапраўднае катаванне.
Наста, да вас пытання, ці можна эту прапанову Сакурава назваць прыкладам, ну, так можна сказаць, пазітыўнай дыскрымінацыі?
Насамрэч так, гэтая прапанова, гэта такі вельмі класічны прыклад з'явы, якую звычайна называюць пазітыўнай дыскрымінацыяй, але асаблівасць вось самой ідэі не збіваць жанчын на акцыях пратэсту, гэта асаблівасць у тым, што ідэя сама па сабе толькі на першы погляд падаецца такой вельмі гуманістычнай і вельмі добра для жанчын. Але ў далёкай перспектыве ідэя аб тым, што нельга збіваць жанчын на акцыях, але можна збіваць мужчын, яна толькі ўзмацняе гэту іерархічную сістэму, у якой жанчыны ў выніку традыцыйна граюць другасную ролю ў палітычнай барацьбе. І ёсць яшчэ адзін вельмі цікавы акцэнт у словах Сакурава, у тым, што закон павінны распрацаваць і прыняць дэпутаты мужчыны. Такім чынам, нават тыя жанчыны, якія ўжо фактычна, якія ўжо фармальна маюць уладу, якія фармальна дэпутаткі, а фактычна яны пазбаўляюцца гэтай уладу ў канкрэтным выпадку. І атрымліваецца вось тая анекдатычная вельмі сітуацыя, калі анекдатычная, але вельмі сумная, калі адзін мужчына вырашае разам з іншымі мужчынамі, што ж рабіць жанчынамі. Але нас саміх ніхто у прынцыпе не запытаўся і, як я разумею, не збіраецца пытацца. Ці патрэбна гэта жанчынам, каб быў прыняты гэты закон? Ці жанчыны супраць будуць гэтага закону ў Расіі? Сакурава гэта цікавіць не надта моцна. І, безумоўна, гэта ўсё абсалютна тыповая патрыархальная сітуацыя і ўсе пафасныя словы пра тое, як варта абараняць жанчын. Яны прыхоўваюць той факт, што як мінімум сам Сакураў не здольны прыняць жанчыну ў якасці паплечніцы, паўнавартаснай паплечніцы, і бачыць яе побач з сабой як такую ж самую роўную самой сабе у палітычнай барацьбе і ў сацыяльнай барацьбе. Прынамсі ён і тыя людзі, якія будуць за гэты закон, а я ўпэўнена, іх будзе не так і мала, яны все будуць сцвярджаць, што мы не роўныя, што мы не роўныя мужчынам і што нам патрэбныя нейкія асаблівыя ўмовы, не тыя вось фізіялагічныя асаблівасці, так, пра якія казала Ірына, а нейкае іншае стаўленне з пазіцыі ўлады. І адначасова з гэтым гэты закон будзе сцвярджаць, што біць людзей можна. Біць можна, проста не ўсіх.
Вот я хацела б ўсё ж адзначыць, што Сакураў вялікі расійскі мастак. У сваёй прамове ён гаварыў і не толькі пра жанчыну, і звяртаў увагу і на моладзь, якая ўдзельнічае ў пратэстах. А Святлана, вось вы толькі сказалі пра тое, што у вас ёсць прачуванне грамадзянскай вайны. Калісьці вы глыбока вывучалі, як мяняе жанчын, як уздзейнічае на жанчын сапраўдная вайна. Вот калі перафразаваць назву вашай знакамітай кнігі, вот можна вас запытацца, ці можна так сказаць, што ў пратэстаў на плошчы не жаночы твар?
Ні, я бы это, ну, двайной какой-то, стаіць за этим двайной смысл. С одной стороны, было очень много девочек, очень много женщин даже. И я вспомнила, когда я после Майдана была в Киеве, то мне очень хорошо говорили молодые люди. Ну, это просто, когда Янукович бежал, молодые люди говорили, наши родители говорили, терпите, как и мы. И они терпели. Но мы уже это не будем терпеть. А вот это очень прочитывалось в эти дни, когда я видела, пусть не так еще много людей, но именно молодых. Вот это совершенно неожиданный акцент, потому что оппозиция какая-то уже почти как пронумерованная, что у нас, что в Москве до этого было, а сейчас выходят совершенно новые люди. совершенно новые люди, новые лица видишь. И это, конечно, производит очень сильное впечатление.
Вот, коли говорить про новые твары, то 25 соковика сотни людей напередодні Дня воли у Беларуси были арештованы, и практически все ведомые лидеры и активисты были за кратами. Вот лидерка белорусского христианского руху Ольга Ковалькова оставалась фактично одной лидеркой на свободе и спробовала неяк организовать рух людей, которые вышли на улицу, но и не ведали, куда рух от собой все было перекрыто. И в той же день, вот я так само глядела все эти трансляции, глядела на этой твары, миновито дзяучина стояла на коленях перед широгом ОМОНовцев и молилась, как гвалт спынился. Ирина, як вы лишите, ти можа жанчына на площади спынить гвалт?
Я вогуле лічу, что жанчына можа все. Гэта калі так генеральна. Але, разумееце, для гэтага зноў-такі трэба пераадолець вот гэтыя стэрэатыпы патрыархальныя. Нават некалі 2 стагоддзі таму у вельмі патрыархальным вайнахскім грамадстве жанчына магла спыніць радавы канфлікт, калі яна проста выходзіла і кідала сваю хустку паміж двума мужчынамі. Зараз, вядома ж, іншыя часы і іншая сітуацыя. Разумееце, мы можна сказаць, што свабода де лакруа гэта ёсць галоўны сімвал жанчыны на плошчы, так яно і ёсць. Але чаму жанчына можа спыніць гвалт, а мужчына не можа? Мне здаецца, што зноў-такі мы пачынаем вяртацца да таго, што мужчыны сінія, жанчыны зялёныя, і ўвогуле яны няроўныя, і ўсё, і ставіцца да іх трэба па-рознаму. Мне здаецца, мы ўсе можам усё, калі мы збярэмся і аднойчы ўсё гэта спынім.
Наста ў сваім блогу на сайце «Свабода» недаўна выпісалі пра нябачнае войска за спіною герояў, пра мала заўважную працу, пра пакуты жанчынаў, якія бяруць всю адказнасць за сям'ю, за дзяцей, калі мужчына ў турме. Зараз шмат мужчынаў у Беларусі ў турме, і жанчынаў, дарэчы, ну, і такіх жанчынаў, якія застаюцца дома і несуць всю гэтую адказнасць, іх даволі шмат. А хто для вас сапраўдныя героі жанчыны, Наста?
Пра апошнія пратэсты для мяне асабіста найбольш яскравымі гераінямі сталі журналістка Кацярына Андрэєва і актывіст Ханіна Багінская. Яны паказалі такую неверагодную смеласць і моц, якой я вельмі захапляюся шчыра. І вы ведаеце тое відэа, на якім Кацярына кажа амапаўцам, што яна адыдзе назад толькі тады, калі яна сама гэтага захоча. Я гэтае відэа праглядала вельмі шмат разоў, таму што яно нейкае магнетычнае для мяне асабіста. У ім такая канцэнтрацыя моцы, такая канцэнтрацыя смеласці, упартасці і ўпэўненасці ў сваім праве рабіць тое, што яна хоча тут і зараз. Нічога, пры гэтым гэта вось тое, што я хачу, гэта не штосьці кепскае. Яна там не рабіла анічога кепскага для кагосьці. Яна прыйшла выконваць свае абавязкі працоўныя. Я ўпэўнена, што вельмі шмат такіх гераіняў мы пакуль проста яшчэ не ведаем. Бо іх аблічча, імёны, яны засталіся дзесьці паза ўвагай сродкаў масавай інфармацыі. І я вельмі спадзяюся, што хоць праз нейкі час мы даведаемся хаця б пра частку гэтых людзей. І я вельмі спадзяюся, я амаль упэўнена, што мой асабісты спіс гераіняў вельмі пашырыцца ў хуткім часе.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Светлана Алексеевич, я недавно прочитала книгу Андрея Санникова «Моя история. Белорусская американка» або «Выборы при диктатуре». Прочитала вашу предмову. У меня до вас такое крыху, может, провокационное питание. Скажите, коли ласка, как вы меркуете, могла бы Ирина Халіб, удельница нашей теперешней передачи, могла бы история Ирины Халіб стать одной из историй вашей новой книги про кохание?
Я думаю, что да. Я знаю Андрея, немного Ирину. Мне кажется, конечно, другое дело, что время такое досталось нам не очень хорошее, потому что когда вот еще у меня было такое ощущение, когда я смотрела на кадры, которые были в интернете сняты вот с этих событий последних и в Москве, и в Минске, то я думала о том, как власть не понимает, что она зажигает фитиль. То есть она, можно сказать, тренирует общество воевать. Она, во-первых, узаканивает свою мысль, что мы можем пока только бить. Ну, до этого недалеко, что через какое-то время мы сможем и стрелять друг друга. Вот какое время. В этом смысле очень страшное время. У нас рушатся какие-то в сознании барьеры. И, конечно, если вы говорите о любви, вот Ирия Д. в данном случае, то, конечно, это очень много испытаний. Я видела, как грустно Д. там далеко без семьи. И вспоминала вот этого маленького их сына, о котором я читала, как его пытались забрать. И все это, в общем-то, все военные испытания. Вы понимаете, когда я все это читала, я думала, боже мой, как это похоже на военный опыт. Что ж мы, получается, до сих пор из этого не выбрались. Наверняка не выбрались.
А вот коли казать спадарня Светлана про героя, у теперь вось нас-то назвала Катю Андрееву, назвала Нину Багинскую героя вось апошних дзён. Ёсць імёны беларусак, якія для вас героі?
Ну, вы знаете, вот эта девочка, которая стояла на коленях, исполняя вот этот древний совершенно такой ритуал, который когда-то мог останавливать мужчин, которые воевали, да, и вот которая стояла перед ними на коленях, это было ясно, что в этом жестком мире, в этом мире, в котором как бы порушена мораль совершенно, во-первых, она порушала все советские годы, а сейчас совершенно, то есть я даже не знаю, и сочувствую учителям, которые сегодня преподают в школе литературу или историю. Вообще, как разговаривать с детьми, когда они видят одно по телевизору и в интернете, а им говорят что-то совершенно другое. Вы знаете, это был беспомощный жест, конечно, но это был настолько метафорический жест, что я даже заплакала. Я подумала, боже мой, вспомнила своей героине с книги «Войны не женское лицо». Эти девочки, конечно, они как птички летели вот на этот огонь, вот, и погибали там, но в этом жесте было столько обвиняющего и фашизм, и сталинизм, все вместе. Это вот такое очень сложное у меня было ощущение.
Ірына, ось я хочу згадаць 2010 год. Адзін з маіх калегаў, калі слухаў вашу прамову падчас перадвыбарчай кампаніі на прывакзальнай плошчы, сказаў потым, от за яе б я галасаваў. Трэба было б Ірыну вылучаць кандыдатам на прэзідэнта, кандыдаткай на прэзідэнта. Настолькі ваш выступ быў пераканаўчы, востры, такі харызматычны. І вам вельмі жорстка ўлады адпомсцілі за рэзкую пазіцыю, за рэзкія словы. Это і невыносны хатні арышт быў з чужымі людзьмі ў кватэры, і пагроза забраць сына, доўгае чаканне мужа з турмы. Мы теперь жить в разных краинах. Скажите, те изменили вас гэтые выпробования?
Вы знаете, выпробования не изменили меня морально. Я осталась такой же, якой и была 5, 10, 20 годов тому. Скажем так, яны гэтые выпробования изменили мой узровень информованности и мое разумение. Разумеется, ранее, коли до 2010 года, я была шчыра перакананая ў тым, што ў гэтых істот ва ўладзе, што ва ўсіх гэтых шунявак і астатніх, што ў іх усё ж такі ёсць мяжа. Ёсць нейкая мяжа, якая не залежыць ні ад чаго, проста існуе таму, што ты чалавек. Зараз я ведаю, што ў іх мяжы няма. Увогуле няма ніякіх межаў. Яны пойдуць на катаванні, на гвалт, на забойства. І гэта проста трэба ведаць. Спадарня Святлана вельмі трапна заўважыла, што калі яна глядзела ўсё гэтую, вывучала ўсю гэтую інфармацыйную стужку, ўсе гэтыя відэа з падзеяў 2010 года, гэта і пасля гэта ёй нагадвала вайну. Так, сапраўды. И это не нагадывая, война идет. Та война скончилась, а наша идея, она протягивается. Мы воюем за свою державу, не за ихнюю, а за свою державу, за свою краину, за свою Беларусь. Война протягивается. И опошнее, что я хотела бы сказать, что изменилось после тех выпробований. У меня надто поширился мой персональный список, кому я буду помстить, а я буду быть уполненная.
Наста, у меня пытание до вас. У оточения Александра Лукашенко довольно шмат жанчын, якія наибольш апантанно выконывают загады. Вот это Лидия Ермошина, якая адказвае за вынікі выбараў, Мар'яна Шчоткіна, якая фактычна аўтарка дэкрэта пра дармаедаў. Спіс даволі доўгі. Ну, пры гэтым, напрыклад, у палаце прадстаўнікоў прадстаўляюць альтэрнатыўныя погляды менавіта жанчына Алена Анісім, Ганна Канапацкая. На мінулых прэзідэнцкіх выбарах найбольш папулярнай альтэрнатыўнай кандыдаткай была Таццяна Караткевіч. Ну і натуральна, адзіная ў Беларусі лаўрэатка Нобелеўскай прэміі, чыё слова цяпер важкае ва ўсім свеце, Светлана Алексіевіч, таксама жанчына. Як бы вы наста ацанілі такую жаночую прапорцыю ў Беларусі, тых, хто ўмацоўвае аўтарытарызм і тых, хто мяняе грамадства? Каго болей усё ж і за кім праўда і будучыня?
Аўтарытарную сістэму пакуль, на жаль, значна больш, чым тых, хто на самой справе прагне зменаў, і тым больш тым, хто на праўду стварае гэтыя змены, тых, хто актыўна ўдзельнічае. І ўвогуле я схільная быць хутчэй песімісткай, чым аптымісткай, але тым не менш, мне здаецца, што кола сацыяльна актыўных жанчын, як я гэта бачу са сваёй пазіцыі, якія хочуць ствараць новае, якія гатовыя салідарызавацца ў сваёй барацьбе, гэтая колькасць значна павялічваецца. І мне вельмі хочацца верыць, што праўда і будучыня менавіта за такімі жанчынамі. І на карысць тых, хто хоча змену, грае акурат такі фактар, як актыўнасць. Тое, што я заўважаю навокал, тыя жанчыны, якія не хочуць нічога мяняць, яны, як правіла, не гатовыя рызыкаваць дзеля гэтага. Яны не гатовыя пайсці так далёка, як гатовыя гэта зрабіць тыя, хто хочуць зменаў. І, безумоўна, гэта грае толькі на карысць рэфарматарак, толькі на нашую карысць. Таму што ў нас нібыта большы патэнцыял. Мы больш гатовыя рабіць, мы больш гатовыя казаць, мы больш гатовыя рызыкаваць, таму што мы ўсе вельмі моцна рызыкуем увесь час. Мы рызыкуем і асабістай бяспекай, і мы разумеем, што магчыма, могуць быць нейкія рэпрэсіі датычныя працы, могуць быць рэпрэсіі датычныя дзяцей у тых, каго ёсць дзеці. І менавіта рэпрэсіі датычныя дзяцей, гэта вельмі такі папулярны пункт, на жаль, апошнім часам, калі вельмі часта для таго, каб спыніць сацыяльна актыўную жанчыну, ўжываецца дэкрэт нумар 18, які мусіць быць фармальна дзеля абароны дзяцей, мусіць працаваць, але фактычна працуе неяк зусім не так. Але нягледзячы на гэта ўсё, я бачу, што жанчыны актывізуюцца, жанчыны ствараюць новыя ініцыятывы, і жанчыны злуюцца. А злосць – гэта вельмі добры, якасны матыватар, які здольны зварушыць шмат чаго наперад. Я спадзяюся, што мене гэта так усе будзе.
Гаспадарня Светлана, ці пагодзіцеся вы з тым, што злосць – гэта моцны матыватар, і што ну, мае быць спіс тых, каму трэба помстить, які мае Ірына, гэты спіс вялікі.
Если я скажу, например, что я буду мстить вот каким-то, значит, я исчезну как вот как лидер, как большой лидер. Этот человек не должен позволить себе такие личные мотивы. Чем мы будем лучше их, значит, мы будем такие же, как и они, и ничего, кроме того, что народ отойдет от такого лидера, я даже не сомневаюсь в этом, потому что общее такое, если так скажем, народное тело, оно очень слышит опасность, это такое живое существо, и оно навряд ли примет такую точку зрения, хотя я Юру абсолютно понимаю, ее личные вот, мотивы, ее обиду личную, я все это понимаю. Но если быть лидером, этого нельзя. Я помню, когда я читала, и особенно сейчас, я писала книгу «Second Hand» и очень много читала книги о времени прихода фашизма и о времени прихода большевиков к власти. И вот книги, поскольку это немного напоминает наши времена, пока немного, а может дальше будет и больше, и там в одних воспоминаниях предреволюционных было такое – когда большевики пришли к власти, вот кто-то говорит, это ужасно, что к власти пришли люди, которые будут мстить, которые зальют страну кровью, потому что у них накопилась энергия зла, энергия ненависти. Я думаю даже, что сегодня это молодежь бы и не поймет. Я надеюсь, что у нее уже другие категории понимания мира и его изменения, поскольку молодежь не живет вот в Беларуси, вот в этом гетто, да, а она открыта миру, и она видит, как живет уже мир, как бы устроенный демократический мир, как другой мир. В общем-то, я не думаю, что зло это двигатель прогресса. Я думаю, зло – это поворот прошлого. Новые сегодняшние лидеры должны предложить совершенно другие идеи, совершенно другую философию. И они должны предложить философию, когда общество будет двигаться к какой-то цели, а не будет происходить то, что было у большевиков, когда на одном из сталинских лагерей висело такое плакат: «Загоним железной рукой человечество в счастье». Понимаете, это не должно повториться.
И у меня апошнее пытание до всех удельниц. Спадарня Светлана, откажите, коли ласка. Вы первая. Что, на ваш погляд, может женщина, якая протестуя?
Ну, знаете, я вот не очень... Вот правильно, вот все мои друзья по разговору говорят, мужчины, женщины, я это не разделяю. Я бы сказала так, что мы сегодня можем сделать? Я думаю, что мы сегодня можем сказать, что нас становится больше. Я могу сказать, что приходит новое поколение, я надеюсь, и думаю, что это так, и оно принесет какие-то новые взгляды. Вот я слышу, есть даже в том, что говорит Наста, это немножко другой взгляд, чем у меня или чем Иры, как бы все-таки мы из другого поколения. И я думаю, мы в такие ситуации, которые сегодня у нас, к сожалению, вот это еще культура мы, потому что мы пленники культуры борьбы. Мы как бы люди культуры борьбы, культуры баррикад. С одной стороны, это у нас нет выхода, а с другой стороны, это ловушка. Это очень сложное время. Кого нам сегодня не хватает, это серьезно думающих философов, людей, чтобы наши философы не играли в какие-то игрушки, да, вот такие, чтобы понравиться друг другу, а чтобы они обсуждали серьезно и вооружали серьезно тех людей, которых они, которые, ну, включаются в борьбу, идут на борьбу, рискуют собой. Что звать людей на площадь, когда им нечего сказать? Этим лидерам нечего сказать. Зачем вы зовете? Более всего не готовы к переменам лидеры, элита, а не народ.
Ірина, і ваш адказ, што може жанчына і мужчына, якія пратэстуюць, я так сфармулюю лепш?
Ну, я ўжо казала, яны могуць усё. Яны могуць усё. І мне здаецца, што пратэсты зараз, яны гэта дэманструюць. Тут спадарня Святлана штось распавязала пра тое, што эліта не гатовая да перамену. А вы ведаеце, у мяне заўсёды, калі я чую слова «эліта», узнікае пытанне, а дзе ў тую эліту запісваюць? А хто вырашае, дзе яна, гэта эліта? А чаму Іванов гэта эліта, а Петров не? Таму мне, шыра кажучы, абсалютна, мне не падабаецца гэтая пазіцыя з элітамі, лідарамі і гэтак далей. Бо зараз мы бачым, зараз сітуацыя цудоўная. Людзі выходзяць не таму, што іх паклікаў нейкі лідар. Людзі выходзяць просто таму, што яны не могуць далей так жыць. Гэта абсалютна самаарганізаваны працэс. Людзі выходзяць, ведаеце, няма вось гэтага, што бывае падчас пратэстаў, якія звычайна здараюцца падчас прэзідэнцкіх выбараў. Так, выходзім пратэставаць супраць фальсіфікацыі, а далей пачынаецца: «Не, я за гэтага, вось гэта мне не падабаецца, я за яго на плошчу не пайду. За таго я не збіраюся рызыкаваць сваёй свабодай власным жыццём». Мне заўсёды было незразумела, няўжо сапраўды людзі думаюць, што яны выходзяць за каго, не за сябе. А вось зараз усе гэта ўсвядомілі, што на плошчу мы заўсёды выходзім толькі за сябе, дзеля сябе і дзеля сваіх уласных сямей і сваіх дзяцей і іхняй будучыні. І больш няма ніякіх матываў. Хочаш жыць так, як жыў 23 гады, добра, не выходзь. Можаш прыдумаць, што табе і падабаецца Статкевіч, напрыклад. Але калі ты не хочаш жыць так, як жыве зараз, як жыве беларускі народ ўжо больш 20 гадоў, тады выходзь і не думай пра Статкевіча. Думать про себе.
Наста, коли ласка, и ваш отказ.
Еще больше и больше людей кажут, что они выходят на протесты, навод не только с неким великим сподеванием, что вот сегодня они выйдут и все изменится, а выходят тому, что просто не могут нести. И мне подается, это вельми важный момент, потому что вот таких людей уже, напевно, амаль немагчимо, что называется, загнать назад, уключить им телевизор и выдать державную пропаганду. Потому что люди в полный момент просто разумеюць, што становіцца няма чаго губляць.
Я дзякую удзельніцам перадачы «Толькі жанчыны». Гэта была блогерка Наста Захарэвіч, журналісткай была і палізняволена Ірына Халіб і лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч.
«Толькі жанчыны». Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.